Лицом к событию. Закон о печати. 25-летию исторического документа, который изменил жизнь страны и работу профессионального сообщества. 1 августа 1990 года вступил в силу закон о печати, принятый Верховным Советом Советского Союза. Он объявил средства массовой информации свободными и отменил цензуру. Предлагаем вашему вниманию запись круглого стола в обществе «Мемориал». Круглый стол был организован совместно с Государственной публичной исторической библиотекой и продолжает цикл семинаров «От цензуры и самиздата к закону о печати». Об историческом контексте, о борьбе за гласность, о юридических, технических и почти детективных деталях написания и принятия закона вспоминали его авторы – юристы Михаил Федотов, Владимир Энтин и Юрий Батурин. О периоде самиздата и переходе от несвободной прессы к свободной директор Государственной публичной библиотеки Михаил Афанасьев и завцентром социальной политической истории библиотеки Елена Струкова. Председатель правления Международного общества «Мемориал» Арсений Рогинский вспомнил, что его молодость прошла при классическом самиздате.
И казалось, этот период с этими нескончаемыми листками и газетками, он будет тоже вечным. И вдруг в один прекрасный день, как мне кажется, в один прекрасный день, хотя, может быть, значит, на самом деле это длилось какой-то некороткий период, он кончился. Он кончился просто, когда был принят вот этот самый закон о печати, который дал простор, ну, чему-то совсем новому, вроде как нормальной жизни, нормальной прессе. Чего потом с этой нормальной жизнью произошло, это уже совсем другой вопрос. Но вот я понимаю точно, что принятие закона о печати – это такой важнейший и рубежный момент, вот нашего общения с печатным словом. И поэтому я бесконечно, как это называется, признателен авторам этого закона за то, что они все трое здесь перед нами. Я, признаться, и мечтать о таком раньше не смог. И, конечно, я надеюсь, что они сегодня нам что-то важное или смешное про все эти истории с этим законом и с его принятием и расскажет.
Арсения Рогинского продолжил Михаил Афанасьев, директор Государственной публичной исторической библиотеки. Он говорил о создании в ней сектора нетрадиционной печати в эпоху перестройки и о том, как сегодня происходят попытки пересмотреть некоторые положения закона о печати.
Вот однажды у нас с вами был телефонный разговор, вы, может, не помните, вы позвонили и спросили, может ли историческая библиотека обеспечить информацией о том, какие книги поступают по обязательному экземпляру, а какие не поступают. Я сильно напрягся, я ничего не знал об авторах закона и о деятельности уже новой власти, это уже была новая власть, а для меня вообще такой контроль – это ясно цензура, и я первым делом сказал, что вообще-то историческая библиотека в цензурных мероприятиях принимать участие не будет. И мне было сказано, ну что вы, как вы могли подумать о том, что здесь за этим есть. Но вот сейчас, кстати, должен с прискорбием сообщить, что прокуратура рассматривает закон об обязательном экземпляре как исключительно цензурный закон. Они, например, если у них есть подозрение в том, что та или иная газета занимается не совсем лояльно, они обращаются в библиотеку и спрашивают, а передает эта газета свои экземпляры в обязательный экземпляр или нет? Потому что для них вот не поступление – это вот еще одно доказательство, как до революции на исповедь не ходит человек, но значит, что-то замышляет. Так что, в общем, все не так просто.
Исторический контекст устанавливает Елена Струкова, заведующая Центром социально-политической истории публичной библиотеки.
Историческая библиотека начинала собирать неформальную печать. Я приведу некоторые цифры. Итак, 1985 год. В нашей коллекции 6 изданий. 86-й год, уже 17 изданий относятся к этому году. 87-й, 48. Мы видим некоторое увеличение, но это увеличение незначительное. На самом деле, 87-й год многие неформалы считали как бы годом рождения независимой неформальной печати. В общем-то, почему? Потому что 1 августа 1987 года выходит знаменитая экспресс-хроника Александра Поробинника. Газета «Долгожитель», газета продержалась до 2001 года, после чего закрылась. Но помимо экспресс-хроники было, в общем-то, два еще знаковых, на мой взгляд, издания, издававшихся бывшими диссидентами и дающих вот эту связку между самиздатом и новой независимой прессой, это «Референдум» Льва Тимофеева и «Гласность» Сергея Григорянца. То есть 87-й год – это такая точка невозврата, за которой уже следует другая эпоха. Действительно, 88-й год в нашей коллекции насчитывается 245 изданий. Чем мы можем вот так кратко охарактеризовать 88-й год? Это и появление на многочисленных митингах газет из Прибалтики. В первую очередь «Атмады» Рижской Народного фронта Латвии и «Согласие и возрождение» газет «Союдиса». На самом деле не такими уж они и не были, эти газеты, то, что мы называем неформальными. Благодаря, в общем, достаточно такому скользкому закону о потребительской кооперации в республиках Прибалтики, эти газеты смогли печататься в типографиях республиканских комитетов КПСС. И дальше получилась следующая ситуация, что, например, латышские библиотекари мне говорят, ну что же это такое, какая же это неформальная газета «Атмада», она у нас печатается официально совершенно. Но для ситуации в Советском Союзе это как раз был «Голос свободы», это как раз те издания, которые печатали информацию о деятельности общественных организаций на всей территории Советского Союза. И, пожалуй, по популярности с этими газетами могли тогда сравниться только «Свободное слово». Это газета партии «Демократический союз» Валерии Новодворской и упоминавшаяся уже «Экспресс-хроника». А мы, тем временем, ситуация продолжается дальше, и качественный совершенно скачок у нас наблюдается в 89-м году, выходит по подсчетам нашей коллекции 920 наименований, то есть с 245 88-го, 920 в 89-м году. То есть 89-й год – это политическое разноголосице. На самом деле очень многие издания, которые начали выходить раньше 89-го года, как раз на 89-й год приходится наибольшее количество выпусков. Например, так мы можем посмотреть на издание Конфедерации анархосиндикалистов «Община», которое издавалось 87-го года как бюллетень историка политического клуба, выходило в машинописном виде, но при этом большинство выпусков приходится именно на 89-й год. На 89-й год приходится большинство выпусков газеты «Гражданское достоинство» партии конституционных демократов. 89-й год дал еще одну очень интересную тенденцию – это газеты «Объединение избирателей». В том числе и знаменитая, о чем мы будем говорить немножко дальше, хроника, которая начиналась как газета в поддержку Ельцина, и как издание, которым мы с большим трудом определили, где находится название на первом номере, это просто был такой боевой машинописный листок. Так вот, невероятная по своей популярности хроника, она начинается именно с выборов народных депутатов, с группы поддержки Бориса Ельцина. И 90-й год нам дает такую картину, что у нас в коллекции 1642 наименования. Это рекорд. Это самый, ошибочно думать, что 89-й год рекорд. На самом деле рекорд по наименованиям изданий приходится на 90-й год. Но как раз в 90-м году многие газеты переходят на типографский способ воспроизведения благодаря закону о печати. А принятому, с другой стороны, некоторые газеты начинают регистрироваться и уже выходить как зарегистрированные газеты политических партий и организаций. Так, например, с первого номера выходит газета «Демократическая Россия», которая вначале была зарегистрирована как газета «Демократической партии России», но в конце концов стала газетой «Объединение Демократическая Россия». Были также, нельзя сказать, что закон о печати был воспринят сообществом неформальных издателей однозначно. Замечательная поправка в законе о том, что до 999 экземпляров мы можем не регистрировать, можно не регистрировать тираж, находит свое отражение в том, что очень многие газеты заявляют свой тираж как 999. А в городе Бограде, в Гагаузии, даже выходила в 90-м году газета с названием 999. То есть таким образом подчеркивалось, что мы не желаем никаким образом регистрироваться. Забегая вперед, скажу, что в 2000-е вышел каталог анархистской прессы, тоже такой неформальность, тоже с названием 999. Начинается процесс, вот когда новая пресса, зарегистрированные газеты, такие как зарегистрировавшийся «Коммерсант», «Мегаполис Экспресс», «Деловой мир», они как губка впитывают в себя талантливых журналистов из независимой печати. То есть, на самом деле, если говорить о независимой печати, там был достаточно большой процент графоманов, самых настоящих, которые продолжали печатать свои газеты. Вот. Но те журналисты, которые, в общем-то, могли работать с большой аудиторией, они постепенно переориентировались и уходили именно в такие издания, уже независимые, либо какой-то процент, который не желал, оставался как, в общем-то, в маргинальной журналистике. Это тоже было, в частности, вот знаменитая наша община, о которой мы говорили, газета «Бюллетень Конфедерации анархо-синдикалистов», он так до последнего времени и оставался, и вот остается, потому что последние выпуски уже выходили в конце 90-х годов, неизвестно, могут еще сделать. В неформальной печати это возможно, там через некоторое время выходит следующий выпуск, и никому ничего, в общем-то, они не обязаны. В общем, закон о печати открывал новую дорогу в профессиональной журналистике, которая пришла на смену боевым листкам неформалов. Стоит ли говорить о том, что закон о печати был магичиком неформальной прессы? Я думаю, что нет. Магичиком неформальной прессы все-таки было время. 91 год, была выполнена определенная задача. Страна перешла к существуя к демократическим выборам, к плюрализму мнений, и неформалы постепенно уходили на второй план.
Три юриста – Михаил Федотов, Владимир Интин и Юрий Батурин, авторы закона о печати, вспоминают обо всех хитросплетениях его создания.
Нам и досталось, что ли, писать проект закона о печати, ну, примерно по сценарию, который описан в одной из песен Владимира Высоцкого. Помните, там, я сказал, вы что там обалдели? Вы журанили шахматный престиж. А мне сказали в нашем спортотделе, вот прекрасно, ты полетишь. Вот ровно так же все и происходило. Мы присутствовали с моими друзьями на очень многих встречах, и тех, которые вы сейчас видели на телевидении, и в редакциях различных газет и журналов, и везде обсуждалась одна и та же тема. Каким быть закону о печати? И однажды, а это было в московских новостях, мы сказали, ну, хватит говорить, каким должен быть закон о печати. Надо его написать и показать, каким он должен быть. Вот и прекрасно сказали нам, вот вы и напишите. И нам пришлось писать, действительно, это было лето, у всех были свои планы. Михаил Александрович собирался в отпуск, Владимир Львович должен был ехать в командировку за границу. И на все у нас оставалось 10 дней. И вот этот закон, проект закона, он родился как стих, как песня. Просто буквально в течение недели мы собирались каждый день, работали, писали. Мы просто знали, что надо писать, и знали, как надо писать. И все уже было столько раз переговорено на этих встречах в редакциях, что просто вот сидели и писали, и получали от этого огромное удовольствие. И смеялись, и шутили, и читали глупости, которые сами написали, потому что это обязательно бывает, когда человек строит какую-то юридическую конструкцию, потом находит в ней брешь, пытается ее поправить, потом пытается поправить еще раз, а потом довольный напишет ее на бумаге и пойдет дальше. А потом, когда уже забудет ее немножко, прочитает, что получилось. А иногда получался бред. Это было очень смешно. Но в результате мы, в конце концов, все-таки написали этот проект и вычистили закон. И был он действительно хорош для своего времени. А дальше была очень большая проблема напечатать, потому что московские новости, которые сказали, конечно, не смогли напечатать из-за цензуры. Журналист тоже не смог напечатать. Все наши попытки напечатать не удались. Мы прошли обходным путем. Вот как раз Михаил Александрович уезжал в отпуск, а в отпуск он уезжал в Эстонию. Он договорился там с коллегами из Эстонского союза журналистов, и газету напечатали, проект напечатали в газете «Спордилект». Это спортивная газета на эстонском языке. А на следующий день... Через две недели проект был напечатан якобы в переводе с эстонского в газете «Молодежь Эстонии». А дальше началось, как мы тогда говорили, победное шествие советской власти, то есть победное шествие проекта закона. Его напечатали все газеты от Калининграда до Владивостока, поскольку по правилам, если что-то уже где-то однажды было напечатано в Советском Союзе, не требовалось проходить второй раз цензуру. И его все знали.
Мы понимали, что подобная инициатива в Советском Союзе, она может быть очень серьезно наказуема. И, например, моя жена мне говорила, вас как минимум уволят с работы. И это еще вы скажете спасибо, если вас не посадят. Поэтому мы решили немножко подстраховаться и под флагом Союза журналистов СССР провели вот такой круглый стол. Пригласили уважаемых журналистов из разных изданий, поставили вопрос, а что мы думаем по поводу закона о печати, нужен, не нужен, кто должен написать. Дальше было сказано, да, действительно, нужно написать вот свой проект, вот наш проект, Союза журналистов проект. Мы сказали, очень хорошо, но а кто будет писать? Ну, давайте создадим, что? Рабочую группу. И была создана рабочая группа, в нее вошло человек, наверное, 15, она не собиралась ни одного раза, естественно. Ну, чтобы, в общем, было понятно. А мы просто продолжили нашу работу над этим проектом, достаточно быстро его написали. Но при каждом вопросе по поводу того, что а вообще кто вам разрешил? Мы говорим, это Союз журналистов СССР. Вот вполне официальная организация. Если что, пожалуйста, все, обращайтесь туда. Тем более председателем Союза журналистов СССР в то время был главный редактор газеты «Правда» Виктор Григорьевич Афанасьев. Значит, это вот то, что касается вот того круглого стола. Второй этап, конечно, абсолютно правильно сказал Юрий Михайлович, важно было этот законопроект вытащить из чернильницы. Потому что пока он написан, напечатан там на пишущей машинке, ну что, это самиздат. А нам нужно было как-то сделать его предметом общественного внимания, общественным фактом. Для этого нужно его напечатать. Он был напечатан в Эстонии. Но с этими газетами, ну хорошо, но мы ксерокопировали этот самый, эту газету «Молодежь Эстонии» с текстом законопроекта, раздавали, но это все равно было, ну, технически, технологически неудобно для продвижения проекта. Хотя его действительно перепечатали очень многие газеты, там и «Комсомолец Каспия», и «Дальневосточный комсомолец». Это, кстати, этому помог ЦК ВЛКСМ, потому что в ЦК ВЛКСМ они решили провести значит, совещание редакторов молодежных газет, всесоюзное. Они все приехали, нас пригласили, чтобы принять участие. Мы пришли. Что мы принесли? Мы принесли ксерокопию газеты «Молодежь Эстонии». Всем раздали, а дальше это все поехало. Вот мы рассчитывали на то, что на съезде народных депутатов первом мы сделаем то же самое. Но принести туда эти самые ксерокопии газеты, газетных разворота, было просто нереально. Поэтому мы решили, что надо воспользоваться тем, что к тому моменту появился приказ Госкомиздата СССР о возможности издания книг за счет средств автора. И мы пошли в издательство «Юридическая литература» с нашим законопроектом, сказали, вот мы хотим это издать. Вот эта брошюрка, нам удалось ее издать. Но, дорогие мои, это был конец 88-го, начало 89-го года. Главлит был в полном порядке. А это главлит, это цензура, настоящая цензура. ЦК КПСС в полном порядке. Ну и так далее. Все структуры тоталитарного государства вполне работали. И для того, чтобы нам выпустить в официальном издательстве, выпустить эту брошюру, нам нужно было пройти главлит. Вот потом мы выпускали вот эту, издавали вот эту брошюру, этот проект закона об архивном деле и архивах. Он, кстати говоря, потом тоже стал законом. И на последней страничке вы можете найти ИБ номер 2453. Это номер цензора из главлита. На нашей брошюре тоже есть вот этот самый номер цензора из главлита. Без этого было невозможно. Но чтобы пройти через главлит, там была такая мощная интрига, да? И в конечном итоге нам удалось с помощью давления из МИДа, с помощью давления через Академию наук. Ну, в общем, удалось.
Поймали на ошибки цензора.
Да. Мы поймали цензоров на ошибки, потому что они сказали, что мы не можем это разрешить, эту публикацию этого проекта, поскольку нет официального проекта, а этот называется альтернативный, альтернативен чему, ну и так далее. И мы тогда написали заметку в газету «Известия», которая называлась «Логика запрета» или «Запрет логики».
Вообще, это, эти времена столь далекие, что сегодня уже не то, что студенты, а даже те, кто преподает студентам право массовой информации, не могут ответить на некоторые абсолютно тривиальные вопросы. Ну, например, почему закон Союза СССР называется «Закон о печати и других средствах массовой информации»? А разве печать не средство массовой информации? Может быть, и правильнее было бы его назвать так, как мы назвали потом российский закон о средствах массовой информации? Вот на этот вопрос не отвечает никто. Но для того, чтобы ответить на него, нужно было пожить в том времени, и не только пожить, а еще и быть юристом в том времени. Я сразу скажу вам, ну, дам ответ на этот вопрос, хотя таких вопросов очень много. В Конституции, в Советской Конституции было написано «печать свободна», причем через запятую, там, «свобода митингов, демонстраций и печать», и «печати», митингов, демонстраций, печати. Про телевидение и радио там не говорилось ничего. И мы, когда писали этот проект, обязаны были для того, чтобы, если мы рассчитывали, что он пройдет и станет законом, мы просто обязаны были основываться на действующей Конституции. И поэтому мы и написали в соответствии с Конституцией СССР печать и другие средства массовой информации свободны. Вот. И другие средства массовой информации мы придумали. А про печать было. И это прошло. На это никто не обратил внимания, как и на многие другие такие же фокусы, которые мы проделывали, когда писали этот закон. Вот почему в названии закона стоит печать и другие средства массовой информации.
Одна из первых попыток, наверное, первая, вот очень известная мне первая попытка создание в Советском Союзе закона о печати была предпринята в 1968 году. В 1968 году был подготовлен проект закона о печати, вполне советский, такой кондовый. И он обсуждался на заседании Политбюро осенью 1968 года. На этом заседании Политбюро Михаил Андреевич Суслов, как нам рассказывали очевидцы, сказал такую фразу. Он спросил, известно, что между отменой цензуры в Чехословакии и вводом в Прагу советских танков прошло всего несколько месяцев. Ну, там примерно полгода, чуть меньше. Мой вопрос, если мы примем этот закон о печати, кто будет вводить танки в Москву? Этот наш, вот история ответила, Михаил Андреевич Суслов был абсолютно прав. Он видел в этом законе, даже в том варианте, абсолютно кондовом, абсолютно советском, абсолютно коммунистическом, он видел в нем угрозу Кощею Бессмертному. Он понимал, что вот кончик иглы именно здесь. А дальше считайте. 12 июня 90-го года закон был принят. 1 августа 90-го года он вступил в силу. 19 августа в Москву вошли танки. Вот и все.
Мы смотрели очень много и очень внимательно на опыт соцстран, на опыт России, как позитивный, так и негативный, который был, и на опыт, как было организовано или какие именно юридические механизмы обеспечивали самостоятельность журналистов и возможность того, чтобы журналисты пользовались свободой самовыражения. Да, я забыл сказать, что здесь еще сложилась весьма своеобразная как бы система возможностей. Существовала такая забытая всеми организация, как Советская ассоциация политических наук, во главе которой стоял Георгий Хасроевич Шахназаров. А у него был любимый аспирант Юрий Михайлович Батурин. У него также был очень активный руководитель молодежной комиссии Советской ассоциации политических наук. Это Федотов Михаил Александрович. Еще была группа людей, в частности, был Николай Федоров, который был аспирантом в свое время Института государства и права. Кстати говоря, когда появился проект... Случайно. Ну, столько случайностей совпало одновременно. Да, и еще руководителем партийной организации Института государства и права был Борис Михайлович Лазарев, одногруппник некоего Михаила Сергеевича Горбачева и его доверенное лицо. Поэтому рассматривать нас как уж совсем уж подрывных элементов было как-то не очень с руки. Но, тем не менее, была рекомендация со стороны райкома партии, партийной организации Института государства и права рассмотреть вопрос о том, насколько партийным было поведение ряда сотрудников этого института, которые выступили с альтернативным проектом закона о печати и других средствах массовой информации. И к чести партийной организации института было принято решение считать эту инициативу полезной и в интересах общества. А Юрия Михайловича Батурина поблагодарили, он был у нас членом партии, за партийное руководство этой группой. Так что нерушимый союз с беспартийными дал определенные позитивные плоды.
Свободу можно подарить, но свободу нельзя навязать. Нельзя. И когда закон о печати и других средствах массовой информации был принят, вступил в силу, он взорвал систему партийно-государственных средств массовой информации. Просто взорвал. Потому что в нем были заложены маленькие нормы, практически незаметные, которые после того, как они, закон вступил в силу, эти нормы сработали. И одна из этих норм была в статье 4, которая говорила очень простую вещь, что каждая редакция средств массовой информации действует на основании... является юридическим лицом, самостоятельным хозяйствующим субъектом, действующим на основании своего устава. Что это означало? У нас к тому моменту все газеты и журналы не были юридическими лицами. Они были подразделениями издательств, партийных издательств, советских издательств, профсоюзных и так далее. Они не были юридическими лицами. Но теперь по закону они должны были иметь устав, а получив устав и зарегистрировав его, они становились юридическими лицами. А юридическое лицо – это самостоятельность, в том числе не только юридическая самостоятельность, но и хозяйственная самостоятельность. И они стали, получили возможность претендовать на имущество, на часть имущества. То есть здесь одновременно шли, конечно, процессы и политические, и правовые, но закон о печати создал правовую базу для этого. Плюс к этому, в этом законе была еще одна взрывоопасная норма. Это норма о том, что каждый гражданин может быть учредителем средства массовой информации. С нами боролись по поводу этой нормы жутко. Нам говорили, нам не нужны свои шпрингеры. Говорили, в том числе с трибуны Верховного Совета. Мы говорили, ну это важно, это право человека. Каждый имеет такое право. В конце концов, мы их убедили. Но самая главная норма была рядышком, где говорилось о том, что правом учреждать средства массовой информации обладают трудовые коллективы. И когда обсуждался наш проект вот, в рабочих группах, там, на сессии Верховного Совета, нам говорили, а это кто такие, это что означает? Мы говорили, ну, знаете, вот есть такие фабрично-заводские многотиражные газеты. И вот у Владимира Ильича Ленина в его томе 52-м на странице 785 было написано, что эти газеты должны быть органами трудовых коллективов. Они говорят, а, вы про это, ну ладно. И чудом, просто чудом, эта норма прошла. Трудовые коллективы попали в закон. Дальше 1 августа. Я к этому времени уже работаю в Министерстве печати и массовой информации Российской Федерации, отвечаю как раз за регистрацию средств массовой информации, отвечаю за претворение в жизнь нашего закона. Собственно говоря, ради этого я туда и пошел. И у меня перед кабинетом уже стоит очередь из главных редакторов, каждый держит в руках протокол собрания трудового коллектива и устав редакции, который принят этим трудовым коллективом. Это были журнал «Знамя», журнал «Октябрь», журнал «Новый мир», ну и так далее, и так далее, и так далее. «Огонек», многие другие газеты и журналы. И мы прекрасно штамповали, я подписывал в день, там, я не помню уже сколько, десятков этих самых свидетельств о регистрации, я понимал, что я освобождаю газеты и журналы. Я ставлю, так сказать, выдаю свидетельство о прекращении крепостного права. Вот, вот что такое был закон о печати и других средствах массовой информации. Вольную, мы давали им вольную.
Отрыв, в принципе, от тех уз, которые привязывали или которые обеспечивали крепостное право средств массовой информации, которые были при той или иной организации, заключался через появление системы или института учредителей. Эти учредители как бы начинали жизнь по новой. И между учредителями и редакцией заключаться должен был договор, и в рамках этого договора уже действовала и существовала журналистская свобода, а самое главное возможности определенные главного редактора. Ну, как говорится, средства массовой информации бросили в воду. Многие научились плавать, многие скорее схватились как за спасательный круг, за ту систему, которая была когда-то. А мы уже, когда понимали и плюсы, и минусы, и что можно будет сделать в будущем, приступили уже к работе над республиканским вариантом.
Позвольте маленькую реплику. Владимир Львович сказал ключевые слова, процитировав проект закона. Печать свободна. Я это сейчас перескажу следующим образом. Печать свободна. Точка. Цензура отменяется. Вот вокруг этой строчки действительно шли серьезные дебаты в течение всего времени прохождения закона. Однажды кто-то из тех, кому эта формула не нравилась, сказал, давайте напишем так. Печать свободна, двоеточие, цензура отменяется. Вот как важен в юридическом тексте не только каждая буква, но даже каждый знак препинания. Как вы понимаете, смысл строки несколько изменился. Нам новое понимание свободы печати сильно не нравилось. Но сделать было ничего нельзя в течение долгого времени. Потом работа с сотрудниками низшего звена с помощью шоколадок.
Нет. Просто на очередном заседании рабочей группы Мы подняли вопрос, что в тексте опечатка.
Ну, там, должна быть точка с запятой.
Не двоеточие, а точка с запятой. Просто не пропечаталось.
Ну, поправили двоеточие на точку с запятой. Но нам все равно это очень не нравилось, потому что тоже здесь смысл не тот, который нам хотелось бы иметь. И вот, когда наступил заключительный этап, на заключительном этапе с проектом закона обычно работают филологи. И вот мы сидим с филологом, говорим, ну что такое за знак, точка с запятой? Ну, конечно, это авторский знак, автор имеет право его ставить, но, в общем, здесь надо как-то все четче делать. Давайте, печать свободна, точка, цензура отменяется. Филологи сказали, ну, конечно, по-русски-то только так и надо. Все. И так и написали. И дальше мы уже боялись, что во время принятия этого закона в ходе всей сессии кто-то скажет, что точки-то там уже давно нет. И тут встает депутат Собчак и говорит, а в проекте закона вообще-то никак-то, вообще ничего не сказано про то, что информацию надо в общественных целях, да, примерно так, что-то. Все говорят, ну уже все, отработан проект закона, куда это вставлять? Он говорит, так вот, в первую статью и надо поставить. Ну смотрите, печать свободна, точка. Следующий абзац дает свою поправку. Дальше цензура отменяется. Поэтому эта точка была разделена целым абзацем, и мы успокоились, и все было принято как надо. Вот такой маленький триллер.
То, что здесь рассказывалось о газете 999, о газете «Хроника», которую издавал Подрабинник. Я помню мой довольно долгий разговор с Подрабинником, когда он сказал, я не буду регистрировать нашу газету. Я говорю, ну почему? А мы не признаем ваш закон. Я говорю, хороший закон, его все хвалят, говорят, вполне демократический закон. Нет, мы все равно не будем. Ну, я говорю, ну, я не понимаю эту позицию. А насчет 999 экземпляров была замечательная история, когда после путча в августе 1991 года в министерство, российское министерство печати и средств массовой информации пришел главный редактор газеты «День» Александр Проханов и сказал, что он хотел бы зарегистрировать на журналистский коллектив газету «День». Я сказал, ну, давайте посмотрим, а она где? Она уже зарегистрирована же, поскольку закон уже вступил в силу. Говорит, да, она зарегистрирована. Я говорю, прекрасно. А кто ее учредитель? Потому что только учредитель может решить вопрос о дальнейшей судьбе газеты. Союз писателей. Но там теперь такие люди, мы не хотим с ними иметь ничего общего. Я говорю, я вас понимаю, но где, значит, только учредитель может решить, поэтому вы уж, пожалуйста, с учредителем договаривайтесь или как-то решайте этот вопрос в союзном министерстве печати. Вы же там зарегистрированы? Он говорит, да. Я говорю, ну вот видите, как хорошо. Вы, пожалуйста, тогда обращайтесь в министерство печати и массовой информации СССР. Закрывайте там регистрацию и потом обращайтесь к нам в Министерство печати и массовой информации Российской Федерации с заявлением о регистрации вот этого нового издания. Он говорит, хорошо, пошел туда в союзное министерство, там, значит, они закрыли газету «День», дальше он приходит счастливый к нам и говорит, все, вот бумажки, вот наше заявление. Вы давайте нам свидетельство о регистрации. Я говорю, конечно, но по закону министерство, как регистрирующий орган, имеет обязано вам зарегистрировать ваше издание, если нет к тому противопоказаний в законе, в течение месяца. Я очень вас прошу, пожалуйста, в течение месяца закон не нарушайте, потому что иначе это административная ответственность, там большой штраф за выпуск незарегистрированного средства массовой информации. Говорит, как месяц? У нас газета завтра выходит. Я говорю, ничего не знаю, по закону у нас месяц, а вам не надо выпускать больше 999 экземпляров. Он ушел разгневанный. Спустя какое-то время газета «День», естественно, вышла. Там на ней было написано, что 999 экземпляров. Мы запросили официальную справку от типографии. Типография нам ответила официально справкой, что тираж 40 тысяч экземпляров. Мы позвонили в милицию, сказали, пожалуйста, пришлите участкового, чтобы он оформил протокол об административном правонарушении. И у меня есть копия этого протокола.
Вот он.
Да? А, вот, да. Вот копия этого постановления, где написано, что он чистосердечно раскаялся, и что штраф, по-моему, 300 рублей, с учетом наличия у него малолетних детей. Вот. Так что вот такая история была. А потом они еще перед зданием министерства устроили демонстрацию. Я помню, там один из плакатов, на котором было написано «Федотов, подпиши». Ну, мы направили газету «День» на экспертизу на факультет журналистики МГУ. Там нам сказали, что газета, конечно, малоприятная, но закон они не нарушают, по нашему мнению. После этого мы выдали им свидетельство о регистрации. Никакой проблемы с этим не было. Эта газета прекратила свое существование уже в 93-м году. И уже там это была уже другая немножко история. Помог ли закон стать прессе четвертой силой, четвертой властью? Я вообще не уверен, что она четвертая власть. Уж поймите меня правильно. Я думаю, что средства массовой информации – это никакая не четвертая власть, потому что если подходить с таким, в таком аспекте, ну хорошо, а церковь – это какая пятая власть? А профсоюзы – это какая шестая власть? А семья – это седьмая власть? Сколько у нас властей будет? Поэтому мне кажется, что этот подход не совсем правильный, и вот эта пресса четвертая власть – это правильно было в советской системе, где четвертая власть смыкалась с первой, второй и третьей. Вот она вся единая и непобедимая. В нормальном обществе пресса – это зеркало. Хорошее зеркало, выпуклое, битое, кривое, но зеркало. Не более того, никакая это не власть. Не нужно придавать прессе ту роль, которую она играть не может и не должна, самое главное. Четвертая власть – это власть общественного мнения. Это власть института репутации, да. И в этом смысле пресса, да, она играет на руку этой власти, да. Но сама она, конечно, на мой взгляд, не является никакой четвертой властью.
На самом деле, система разделения властей, классическая система, она по определению включает только три ветви власти и не предусматривает включение туда никаких других. Поэтому вопрос о том, входит, станет ли четвертой властью пресса, по определению не имеет здесь смысла. Но власть штука-то глубокая. На самом деле, мы не обязательно должны с вами размышлять в этой концепции системы разделения властей. Вопрос состоит в том, что все-таки обладает ли пресса признаками власти, хотя бы какой-то властью она есть или нет. Не надо говорить четвертое. Так вот, я думаю, что ответ можно дать положительный. Ну, на самом деле, что такое власть, не знает никто. Даны тысячи определений власти, но по сути они все являются определениями проявлений власти, но не самой власти. Но тем не менее, вот в политологии, в политической философии считается одним из классических такое определение. А обладает властью над Б, если Б делает то, что он не стал бы делать без усилий А. Ну вот с этой точки зрения, пресса обладает признаками власти, потому что без усилий прессы ну, многие другие государственные органы, в том числе, не стали бы делать что-то без усилий прессы. Поэтому какие-то признаки власти у прессы есть.
После авторов закона о печати Михаила Федотова, Владимира Энтина и Юрия Батурина выступил Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности. Он говорил о правоприменении закона и борьбе за его исполнение.
Дело заключается в том, что счастливую часть закона, романтическую, прелестную, противоречивую, трогательную и афористичную уже, и аферистичную в процессе этого, они уже всю изложили. К сожалению, от этого в средствах массовой информации на сегодняшний день почти ничего не осталось. У нас теперь есть закон, но практически очень мало средств массовой информации, подчиняющих, это вынужденных, так сказать, пользоваться этим законом как, так сказать, как краеугольной основой своего существования. Фонд возник в феврале 1991 года, поэтому, значит, действительно вся романтическая часть досталась им, а вся практическая часть применения этого дела, она, значит, она пришлась и на нашу долю. Мы в ней активно принимали участие, начиная от Верховного Совета тогдашнего, и включая, как говорится, свои личные соображения и инициативы. Что первое, с чем мы столкнулись, с каким крупнейшим недостатком этого закона? Значит, крупнейшим недостатком этого закона было то, что группа ее авторов, молодых, замечательно талантливых юристов, была группой советских людей, которые начисто не представляли себе, что такое собственность, понятия не имели, как она регулируется и как законы о собственности должны быть соединены с законом о средствах массовой информации, потому что они в дальнейшем окажут ключевое или наиболее, так сказать, печальное воздействие на судьбу средств массовой информации. Потому что в законе было написано, значит, как я понимаю, одно было такое, вот среди тех лукавств, которые они себе позволяли, в том числе одно лукавство оказалось и в законе. Почему проголосовали за этот закон? Потому что людям надо было показать какое-то место, людям, которые будут в дальнейшем оказывать влияние на существование средств массовой информации, нужно было показать какое-то место, через которое, нажав на которое, они все-таки смогут влиять на эти средства массовой информации. Поэтому совершенно непонятно почему, то есть нет, непонятно почему, в законе очень важное место занимает понятие «учредитель», и начисто отсутствует понятие «собственник». Между тем, сегодня у нас учредителей у средств массовой информации намного меньше, чем собственников. А между тем, это разные совершенно правовые сферы. Так вот, чтобы они не сомневались, им показали этого учредителя, и этот учредитель остался в законе. А как только началась реальная практика, когда начинали биться за собственность, то закон о средствах массовой информации в этом помочь почти не мог, потому что это не было законом предусмотрено. Значит, это давний наш спор, но поэтому в десятилетие закона, который мы, кстати говоря, ежегодно отмечаем, и в этом смысле, как говорится, состав авторов-то не меняется, но и состав болельщиков этого закона, в общем, уже собрался и состоялся. Но вот к десятилетию у нас был еще один человек, который, вот фамилия которого, кстати, на одном из документов здесь промелькнула, Виктор Николаевич Монахов. Значит, это один из главных болельщиков этого закона, и юристы, и применявшие этот закон, и преподававшие этот закон. Совершенно справедливо. И Ленинград Ленсовет, как это называется, комиссия по гласности Ленсовета, председатель Вдовин, заместитель председателя Монахов. Для меня очень присоединился к этому закону. В десятилетии этого закона я сочинил стишок поздравления, которым и закончу свое выступление. Монах Федот, писал закон для несторов, для летописцев. Теперь бы несторам не спится, пока в скрижали воплотится монахов и Федотов сон. На всякий чих, на каждый ах, статью отдельную монах воткнул, как жердь, в плетень закона, в надежде, чтоб... какой-то бык за ограждение не проник в печати девственное лоно. Увы нам, вот уж 10 лет иной закон здесь правит балом, бык, управляемый амбалом, спокойно чистит всем хлебала, а права не было и нет. Значит, вот на такой печальной ноте, потому что если я начну входить в детали, то, занимаясь этим... почти ровно столько, сколько мы сегодня празднуем, я могу уйти в большое, в длинное плавание, из которого могу не вернуться. Спасибо за внимание.
Я хочу несколько опровергнуть мнение про то, что мы, как советские люди, ничего не знали о собственности. Я должен сказать, что не только мы, но и другие советские люди, которые противостояли нам вот в процессе продвижения нашего проекта, тоже очень хорошо понимали, что такое собственность, и никак не хотели допускать собственность в закон вообще. Просто стояли насмерть. Нам удалось ввести все-таки понятие собственности в закон, разложив его на составные части. И в самом начале говорится, что на территории Российской Федерации средств массовой информации владение, пользование и распоряжение ими не подлежат ограничениям. Вот владение, пользование и распоряжение – это три правомочия, которые в сумме дают собственность. Поскольку другие советские люди, которые нам противостояли, этой тонкости не знали почему-то, а мы знали, вот мы собственность туда провели. Спасибо.
После авторов закона о печати Михаила Федотова, Владимира Энтина и Юрия Батурина выступил Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности. Он говорил о правоприменении закона и борьбе за его исполнение. Лицом к событиям. Закон о печати Советского Союза от 1 августа 1990 года к 25-летию исторического документа, отменившего цензуру и сделавшего прессу свободной. Редактор и ведущая программы Елена Фанайлова.
Свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты. Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Русские сюжеты в зарубежной опере». На этот раз речь пойдет об опере Умберто Джордано «Федора». Премьера оперы состоялась в 1898 году в Милане. Одну из главных ролей исполнил Энрико Карузо. Этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9790, 11780 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».